Приветствую, уважаемые слушатели Machine Learning Podcast. На связи Михаил, а в гостях сегодня Дмитрий Матвеичев, исследователь в области Deep Learning, PhD-кандидат, специалист по компьютерному зрению. И поговорим мы с Дмитрием на очень, на мой взгляд, интересную тему – применение Computer Vision в радиосвязи на примерах радаров. Встречайте. Дмитрий, привет.
Привет.
Спасибо, что согласился поучаствовать в подкасте.
Спасибо, что приняли.
Еще одна традиционная фраза. Начнем мы с рассказа о себе. Расскажи, пожалуйста, какими судьбами?
Меня зовут Дима, я занимаюсь диплёрнингом, машинным обучением. В данный момент работаю в компании, называется Кайкутак. Они занимаются разработкой чипов, которые используют радары, миллиметровые wave радары, и используют нейронки для решения разных задач. И встраивают эти чипы с нейронками в носимые устройства, всякие разные умные устройства, типа телевизоры, наушники, фены и так далее.
Об этом мы поговорим, о чем ты сейчас занимаешься. Пока интересно, как ты вообще попал в эту индустрию, почему? Мне всегда интересен путь. Такой вот, как человек приходит к такому?
Путь был запутанный очень изначально.
О, тем интереснее.
Изначально я был специалистом в информационной безопасности. Года 3 работал в этой области. Потом переехал на Тайвань. И как способ быстрого получения визы на Тайване я выбрал получить студенческую визу. Вот. И изначально начал учиться тоже типа на безопасность компьютер сайенс. Хотел быстренько закрыть статью, мастер образования, и просто найти какую-нибудь работу. Так вышло, что первый год этого обучения тут на Тайване я записался на курс компьютерного зрения и понеслось. Потому что на этом курсе компьютерного зрения профессор давал очень практические задачи. Было несколько проектов, которые надо было решить. И я очень сильно втянулся. Мне понравилось взаимодействие с компьютером, когда ты пишешь какой-то алгоритм, и он взаимодействует с миром. И ты видишь, как это все работает. Ты можешь как-то это немножко улучшить и видеть все это прямо вот глазами и щупать руками. И мне это очень понравилось. В общем-то, это был год 2016, а там, где компьютерное зрение, там же и машинное обучение, и deep learning, и, собственно, примерно так я зашел в индустрию deep learning. А после того, как я закончил мастер, я решил податься на PhD и продолжил делать разные проекты с этим же, собственно, профессором, который был по компьютерному зрению, потому что мы очень хорошо сработали с ним. Делали всякие проекты для тайваньских компаний по сотрудничеству с университетами, назовем это так. Потом решил, года полтора назад, решил найти уже хорошую, нормальную работу вне университета, попробовать себя в индустрии. И вот нашлась эта компания, Кайкутак. Им нужен был инженер с опытом в компьютерном зрении и машинном обучении, для того, чтобы в то время им надо было использовать камеры, чтобы сгенерировать аннотации для радарных данных, потому что радарные данные вручную очень трудно аннотировать, и лучше это делать камерами. У меня, собственно, был такой опыт. Они очень хотели меня взять к себе, и я, собственно, к ним и присоединился. Я сделал для них этот изначальный проект. Задача была такая, что ты просто записываешь с радара комнату, по которой люди ходят, и изображение радара, как я сказал, оно не очень визуально выглядит удобно для аннотирование данных на этом изображении. И мы дополнительно соединили это с камерой, и с помощью камеры можно было спокойно найти, где находится человек, и потом тренировать нейронку, чтобы она находила положение людей только с использованием сигнала с радара. И теперь уже полностью занимаясь этими радарами и только решаем задачи с использованием сигнала с радара.
То есть я правильно понимаю, что задумка была такая, что у нас есть какую-то картинку, нам выдает радар, и какую-то картинку выдает камера. На камере мы уже научились распознавать, что происходит, и мы просто синхронизируем изображение с радара с изображением с камеры, да, и через нейронку пропускаем. Слушай, интересная задумка, я как бы с таким реально не сталкивался еще. Вот интересная, мне кажется, может тема разговора получиться. Давай тогда углубляться.
Мне рассказать чуть-чуть про как радар работает.
Давай вообще, вот у меня вот глобальное видение такое, это, то есть у нас сейчас машинное обучение, это технология, которую пытаются засунуть везде. И у меня очень долгое время так отношение к такому подходу было скорее негативное, чем позитивное. То есть попытка натянуть сову на глобус, да, то есть технология, и мы ее пытаемся везде засунуть, она тут нафиг не нужна, есть классические подходы, зачем вообще? Но со временем я подумал, что а как еще технология покажет места, где она может быть эффективно применена. И сейчас у меня диаметрально противоположное мнение. То есть я сейчас считаю, что новую технологию нужно засовывать везде, и она сама, она останется там, закрепится там, где она действительно будет давать какой-то профит, и уйдет оттуда, где этот профит давать не будет. Поэтому у меня вот еще не было гостя в подкасте, который бы рассказал про применение машинного обучения в связи. Потому что это же по большому счету связь, радары, да? Если хочешь, можем немножко издалека, да, какие вообще в этой области что происходит. Если ты в курсе, ты же все равно читаешь какую-то литературу, да, следишь за областью. Если нет, то можем конкретно конкретно по вашим устройствам поговорить, по вашим вот подходам. Ну, то есть, ну, если ты верхнеуровнево такую картинку обрисуешь, то тоже будет очень интересно, что вообще происходит в связи и машинном обучении.
В связи не уверен, что смогу рассказать. Я знаю, что некоторые задачи с коммутацией можно решать с помощью машинного обучения, но мы слишком глубоко в это не уходили. У меня прямой начальник этим занимался в свое время. Но я могу сказать, что использование сигнала с радара с помощью нейронок, она достаточно близка к задаче использования нейронок со звуком, потому что и там очень много частотного анализа, и там очень близко к цифровой обработке сигнала, и все в таком духе. Вот. И многие идеи, собственно, с использования звука переходят на использование радара. Потому что, как я сказал, и там мы работаем с частотами.
Тогда смотри, давай в таком ключе пообщаемся. Ты расскажешь, какую задачу вы вообще решаете, да? Ну, то есть вот, компания делает радары. Соответственно, она тоже попыталась в какой-то момент натянуть, как я уже сказал, сову на глобус, да, вот это машинное обучение. Но она же какие-то задачи решала и до этого какими-то методами. Собственно, вот расскажи немножко про вот этот путь. То есть был какой-то спектр задач, были сделаны какие-то устройства, которые эти задачи решали, и чего не хватало, чтобы улучшить, и тут вдруг пришло машинное обучение и улучшило. Вот, то есть вот в таком ключе. А потом мы уже в какие-то технические детали немножко закопаемся.
На самом деле, с этой точки зрения, что решать классическими алгоритмами, решать нейронками, у нас прямо внутри компании есть такое противоборство, потому что у нас есть отдел инженеров, которые занимаются искусственным интеллектом, нейронками, и другой отдел, который занимается чисто цифровой обработкой сигнала, DSP. И мы должны с ними, эти два отдела, очень тесно взаимодействовать. И, собственно, цифровая обработка сигнала, она все про то, что давайте использовать классические алгоритмы, может быть, там, немножко в сторону классического машинного обучения, чуть-чуть, и решать задачи только чисто математическими моделями. У нас как бы давайте соберем побольше данных, запихнем в эту нейронку, посмотрим, как это будет работать, и дальше уже пойдем либо с точки зрения архитектуры, либо с точки зрения просто давайте соберем еще больше данных, и это будет хорошо работать. Вот. И у меня есть два примера, когда нейронки сработали лучше, чем классические алгоритмы, и при этом классические алгоритмы, ну, отдел цифровой обработки сигналов, они говорят, что эта задача не решает. И когда мы им показали уже решаемую задачу, они очень сильно удивились и впечатлились. Одна задача — это, как я сказал до этого, обнаружение людей. И обнаружение людей ты можешь делать это, рассматривать как две задачи. Одна задача — это радар просто должен сказать, что в комнате есть человек или в комнате нет человека. Либо просто прям именно найти местоположение человека по расстоянию и по углу. И с точки зрения классических алгоритмов есть проблема в том, что радар, он достаточно слепой, и он видит все, что движется, и все, что отражает сигнал. Если у тебя есть что-то, что очень активно двигается, например, вентилятор, или вентилятор, который двигает занавески, это не фильтруется. Вот. А с нейронкой ты вполне можешь это просто собрать данные пустой комнаты с вентилятором, собрать данные пустой комнаты с человеком, собрать данные человека с вентилятором, обучить, возможно, использовать какие-то специальные алгоритмы, взятые от цифровой обработки сигналов или с звуковых нейронок, и у тебя все заработает.
Давай все-таки сначала поговорим про вообще про радар, то есть вот он зачем, то есть и каким способом он, собственно, свою работу выполняет.
Обычно радары могут измерить три характеристики объекта вокруг радара. Первая характеристика — это расстояние до объекта или всех объектов вокруг радара. Вторая характеристика — это скорость, как у радара полицейских. И третья — это угловое положение объекта или объекта вокруг радара. Соответственно, есть радары, которые работают примерно как лазер, то есть ты направишь на конкретную цель и получишь расстояние до цели, скорость цели и все. А есть радары, которые излучают сигнал во все стороны, всенаправленная антенна, получают сигнал, и у них получается такая просто солянка всего, что есть вокруг. Они знают, что они покажут такую картину, что, ну, в 2 метрах от меня есть много объектов, в 3 метрах от меня ничего нету, в 5 метрах от меня что-то тоже есть. И, соответственно, там начинаются всякие проблемы, что если у тебя есть несколько людей, которые стоят на расстоянии 2 метров, то это будет выглядеть просто как один такой большой пик на картине радара. Но при этом, если люди начнут двигаться, то их можно различить по скорости, ибо если угловое разрешение радара позволяет, можно их различить по угловому расстоянию. Могу немножко углубиться, как работает в нашем случае радар.
Мне вот интересно углубиться вот в то, как радар работает вообще в принципе. Вот в это, то есть начиная, какой диапазон частот, там, какая у него матрица этот сигнал принимает обратно, то есть антенна, да? Вот, вот это вот все интересно, с этого начать.
Соответственно, в данном случае у нас конкретный тип радара, он называется по-английски Millimeter Wave FMCW Radar. По-русски это будет радар частотно моделированной постоянной волны размером пару миллиметров волна. Несущая частота у этих радаров будет в районе 30 или 60 гигабит. гигагерцев в зависимости от того, какое у тебя назначение радара. Обычно у нас два типа назначения этих радаров. Одно это для... Они устанавливаются в машинах. NVIDIA в какой-то момент была заинтересована. Они даже смогли полностью делать почти что автопилот на использование только радара без камеры. Он вполне спокойно мог ехать, соблюдать линии на дороге и даже съезжать на хайвей и прочее. И 60 ГГц — это все, что можно устроить в электронику, куда-то еще. И когда люди услышат частоты 30 или 60 ГГц, возможно, если они занимаются там связью либо частотным анализом, у них будет вопрос, как это все оцифровать. Потому что если у тебя 60 ГГц, то очень большие требования будут к аналогоцифровому преобразователю. И тут надо немножко углубиться, как, собственно, работает радар. Соответственно, у всех радаров для измерения расстояния есть простой принцип, что мы должны излучить сигнал, замерить, сколько времени прошло с времени излучения сигнала и временем приема сигнала. И, соответственно, если на расстоянии, например, 1 метра есть человек, от этого человека отразится сигнал, придет обратно, мы делим время на 2, у нас получается какое-то время. И это время надо будет делить на скорость света, и мы получим расстояние до объекта. Но в данном случае дизайн будет немножко посложнее, потому что это очень advanced уровень радара. Соответственно, происходит следующая вещь. Для засечения времени у нас используется вот эта фраза, которую я сказал до этого, частотно-модулированная постоянная волна. И принцип работы следующий. У этого радара есть самая базовая составляющая сигнала, она по-английски называется chirp, по-русски это будет как чириканье, наверное. Я думаю, не сильно переводимое слово, поэтому я буду называть это chirp. И chirp — это просто синусоида радиосигнала, у которой постоянно возрастает частота в течение, например, 50 миллисекунд. То есть долгота одного чирпа, длительность одного чирпа — 50 миллисекунд. В течение этих 50 миллисекунд частота сигнала с радара возрастает, скажем, 60 ГГц до 66 ГГц. И что у нас происходит? Например, в момент времени 0 радар начал излучать этот чирп, и частота волны будет 60 ГГц. Этот чирп излучился и отразился от объекта перед радаром, и сигнал вернулся обратно. Но за время полета сигнала и прилета обратно частота на самом радаре, на устройстве, она немножко подросла, потому что частота постоянно меняется по линейному закону. И все, что нам нужно теперь сделать, чтобы измерить, сколько прошло времени, нам нужно измерить разницу между текущей частотой на радаре и частотой сигнала, который мы приняли. И так как время полета сигнала радара — это скорость света, то это время очень маленькое. И, соответственно, эта разница частот будет очень маленькая. И она будет в районе сотен килогерц до парочки мегагерц, в зависимости от того, насколько быстро у нас меняется частота. И, соответственно, мы принимаем сигнал, и с текущего сигнала вычитаем то, что мы принимаем в данный момент, и мы получаем эту разницу частот. Эта разница частот на английском называется intermediate frequency, IF. И по этой разнице частот мы очень легко можем посчитать, как далеко находится объект от нас. Вернее, все объекты. То, что у нас всенаправленная антенна, мы высылаем сигнал, принимаем вообще со всех сторон, но при этом мы можем спокойно сделать эту разницу частот и по разнице частот посчитать расстояние. И на расстояниях, на которых есть какие-то объекты, у нас будет прям такой пики. А как получить эти пики, я сейчас расскажу. Соответственно, когда мы разницу частот получили, у нас этот IF-сигнал, нам надо его сперва оцифровать. И как я до этого сказал, что когда люди услышат 60 ГГц, которые немножко разбираются в радиотехнике, они спросят, а какие требования к АЦП. Я сказал только что, что IF-сигнал, у него частота на самом деле очень маленькая, она там от нуля до парочки сотен килогерц или до мегагерц. Вот. Этот сигнал, который мы приняли, он будет аналоговый. И нам его надо оцифровать. Чтобы оцифровать, мы просто, грубо говоря, сэмплируем его и берем там 256 точек этого сигнала. И у нас получится один chirp, это просто одномерный массив с 256 точками. И он представляет собой просто смесь синусоид. Что мы делаем со смесью синусоид для частотного анализа? Мы прогоняем это через преобразование Фурье. Преобразование Фурье — это математический алгоритм, который преобразует из временной области в частотную область. И, соответственно, если у нас, грубо говоря, там одна синусоида, и мы прогоним ее через преобразование Фурье, у нас получится просто пик на конкретной синусоиде. Вот. И после преобразования Фурье у нас получится 128 точек, потому что после преобразования Фурье половину надо отбросить по теореме Колмогорова. И вот эти 128 точек после преобразования Фурье, они покажут, где у нас есть пики, и эти пики будут указывать, где, на каких расстояниях есть какие-то объекты.
Но это расстояние, а вот ты же говоришь, антенна всенаправленная. Соответственно, и расстояние у нас, скажем так, по направлениям, да? А как определяем? Вот эта вот всенаправленность, она тоже как-то кластеризуется? Как мы понимаем, с какого направления к нам сигнал возвращается?
Вот для этого у нас есть еще два дополнительных измерения, про которые я сказал. Мы еще можем посчитать скорость и угол. Соответственно, мы все еще работаем с одной антенной. И следующий шаг, чтобы посчитать скорость, мы можем излучить в течение, например, 100 миллисекунд 100 чёрпов. И у нас получится такой двумерный уже массив. То есть один чёрп — это 120 28 точек, мы еще получим 100 черп, и все это объединим в один кадр. И если мы сперва прогоним преобразование Фурье по одному черпу, то у нас получится такой двумерный массив, который показывает, где на каком расстоянии есть какие-то объекты, и он еще и покажет, как расстояние у этих объектов менялось в течение этих 100 миллисекунд. И нам нужно сделать второе преобразование Фурье уже по каждой этой точке, но по оси черп. И вот это вот у нас будет уже частотный анализ по скорости. И на самом деле, если загуглить, это называется Range Doppler Image, оно покажет очень хорошо прям кластеры точек на каком-то расстоянии и какая у них скорость. Например, если я буду стоять перед радаром и махать руками, то на этой картинке это будет большая точка, которая будет показывать положение моего тела, и еще две точки, которые будут уходить влево-вправо, влево-вправо, потому что это будет положительная негативная скорость по отношению к радару. И последний шаг, если мы хотим различить по углу, мы можем добавить несколько антенн, и нам надо будет составить несколько изображений с радара с каждой принимаемой антенны и прогнать, например, еще одно преобразование Фурье по каждому расстоянию и скорости между всеми этими антеннами, и мы получим некоторую картину по угловому изображению. Но на самом деле преобразование Фурье, оно даст очень плохое разрешение. И есть более умные алгоритмы. На английском они называются angle steering. Они пытаются минимизировать энергию и все такое, и уменьшить шум. Но, по сути, угловое разрешение у радаров не очень хорошее, потому что у тебя, если есть всего две принимающие антенны и одна излучающая сигнал, то у тебя разрешение по углу будет 180 поделить на 2. Вот, то есть это 90 градусов. И это значит, что если у тебя два человека стоят на одном расстоянии и угловое расстояние между ними меньше, чем 90 градусов, то это будет выглядеть просто как один блоб. Одна такая большая куча пикселей. Если они стоят на расстоянии больше 90 градусов, то это будет уже выглядеть как две кучи пикселей. И вот здесь вот, собственно, начинается история про то, что нейронки могут быть лучше, потому что нейронки могут в super resolution, высокое разрешение. Соответственно, нейронные сети могут лучше разделять цели в поле зрения радара, даже если у нас угловое расстояние и само расстояние между несколькими людьми меньше, чем номинально разрешение радара.
А вот давай мы сейчас пойдем поговорим про конкретные нейронки, да, которые за этим стоят, какие вообще, какой пайплайн там это все дело с этим всем работает. Но мне еще интересно, а вот сначала поговорить, вот эти радары, да, они есть, мы вот немножко физику их разобрали. А применяются, вот ты пока упомянул только, что NVIDIA попыталась поставить их на машины вместо лидаров, да, вместо там камеры Илона Маска там поставить радар. Это одно из применений. Но на самом деле у них же применение огромное количество. Сейчас можно не касаться каких-то военных применений, да, там, которых там вообще на этом все построено. Но пока вот именно вот давай гражданские применения рассмотрим.
Кстати, про военные применения. Я в России обучался на военной кафедре, и у меня, собственно, специальность была радиоэлектронная борьба. Поэтому я, видимо, как-то не могу уйти от радаров. Я уехал в другую страну и тут тоже начал заниматься радаром. Применение радаров. Ну хорошо, в использовании в автомобилях, как я сказал до этого, два основных использования — это ли мы ставим их в автомобиле, либо просто используем какой-то клиентской технике, просто которая ставится, не знаю, у нас в квартире, или носимая электроника. В автомобилях используется для обнаружения объектов перед автомобилем и расстояния до них и так далее. Но также можно радар поставить внутри автомобиля и без использования камеры можно посчитать, сколько людей внутри автомобиля. Можно вообще обнаружить, если люди внутри автомобиля. И при желании можно даже узнать, чем они занимаются, то есть классифицировать их активность. И то же самое можно делать внутри помещения и комнаты. То есть внутри помещения и комнаты мы можем обнаружить, сколько людей, классифицировать их активность. И дальше можно делать некоторые другие вещи. Например, классифицирование жестов. И классифицирование жестов можно использовать для того, чтобы для управления техникой.
Это мне, знаешь, напомнило. Помнишь фильм «Матрица»? Я, говорит, я смотрю, я вижу не символы, да?
Да-да-да. И, соответственно, классификацию жестов можно поставить либо в телевизоры, либо даже в наушники. У нас основной продукт до этого был беспроводные наушники любого размера, даже просто прям вот эти, которые вкладыши в уши. И туда ставится маленький-маленький чип с радаром и с нейронкой, и наушники можно управлять с помощью жестов. Люди спросят, а зачем это, если у нас есть кнопочка? У меня будет ответ следующий. Во-первых, количество жестов, которые ты можешь распознать, немножко больше, чем количество кнопочек, которые можно запихнуть в очень маленькие наушники. И первое, и второе. Я давал своей жене потестировать эти наушники, а у нее есть наушники просто с кнопочками. И она сказала, что жест управлять гораздо проще, чем искать кнопочку.
Абсолютно верно. Я сам пользуюсь такими наушниками, и пальцем иногда просто не попадаешь по наушнику, потому что ты его не видишь. И здесь, да, кстати, прикольное применение. Слушай, но тут вопрос возникает. Ты говоришь, чип, нейронка в наушнике. Они и так-то там, аккумулятор никакой.
Нет, на самом деле у этого типа радара очень большой плюс в том, что у него потребление, энергопотребление очень очень маленькая. Радар плюс нейронка сравнимы с энергопотреблением 5-го Bluetooth, даже меньше. То есть, если мы вставим этот радар, то на самом деле мы не сильно уменьшаем жизнь батареи и все чувствует себя вполне комфортно. В данный момент больше проблем в том, что он добавочная стоимость, и оно будет стоить, там, грубо говоря, дополнительные $5-10 просто за сам этот чип. И да, дополнительная стоимость для любых наушников. Распознавание жестов можно запихнуть в телевизор, то есть ты можешь управлять телевизором, грубо говоря, свайпать влево-вправо, вверх-вниз, когда там смотришь YouTube или что-то еще. Есть более такие индустриальные применения типа классификация материалов и обнаружение структурных дефектов, потому что радар, если правильно его применить, он может быть чувствителен к каким-то дефектам внутри объекта или просто находить какие-то трещины. И сигнал радара очень чувствителен к малейшим изменениям в расстоянии объекта к радару, и его можно использовать вплоть до того, что посчитать частоту вибрации двигателя, либо даже мы можем посчитать сердцебиение и частоту дыхания у человека, вплоть до 4-5-6 метров в зависимости от конфигурации радара.
Ну вот смотри, я хотел задать вопрос про то, ну хорошо, радар вот может жесты распознавать какие-то, да, то есть, ну камеры это тоже все могут, но когда ты сказал про сердцебиение, вот сердцебиение камера уже не может. И камеру в наушник поставить, это, наверное, не $5-10, да, будет. Ну ладно, давай, отвлеклись немного, понемножку поговорили про радары, про их применение. Меня немножко еще интересует, это очень высокая частота, да, и она, соответственно, с одной, я вот немножко помню из связи, она, с одной стороны, очень чувствительна к помехам, ну, собственно, по большому счету, для того и используется, да, что так как есть помехи, соответственно, мы и ловим отраженный сигнал. Хорошо, да, наверное. А второй момент, дальность у него должна быть не очень большая, но, опять же, смотря в каких масштабах, если нам от наушника надо, то нам, конечно, дальности хватит.
С этой точки зрения мне очень интересны радары, потому что у них очень выраженная фаза, по-английски это будет feature engineering и подготовки к процессу сбора данных и манипуляции, как, собственно, сигнал будет выглядеть. Потому что с камеры, ну, можно подумать, сколько камер нам нужно, какое разрешение камеры нужно, может быть, там, а давайте сделаем инфракрасную камеру или что-то в таком духе. У радара очень много характеристик задается просто с выбором правильной частоты, правильной полосы пропускания и какой частотой ты ссылаешь здесь черп и, собственно, длительность кадра. Кадр — это несколько последовательных черп, объединенных вместе. Вот. И максимальное расстояние, оно может быть от нескольких сантиметров до 40-50 метров в зависимости от основной частоты и, в общем, там большая проблема будет в соотношении сигнал-шум. И тут уже многое зависит от...
А вот я правильно понимаю, что у нас такой дилетантский вопрос, да? Мы сигнал вот излучаем, мы же его не можем в этот же момент принимать. Там как-то идет временное разделение отправки приема сигнала или как это работает?
Нет, в данном случае у нас происходит одновременно и отправка и прием. У нас одна отдельная антенна для отправки сигнала, другая для принятия сигнала. И, соответственно, будет сразу же проблема, что есть наводки, самонаводки. И это решается дополнительной всякой обработкой сигнала. Либо можно попробовать это уже решать нейронками и заставить нейронку отфильтровать сигналы, или просто ее сделать так, чтобы она игнорировала наводки и все остальное.
Ну, то есть это нормальная, да, какая-то история. Я просто пытаюсь понять, как они, эти антенны, друг относительно друга разнесены, там, экранированы, наверное, как-то, да, чтобы вот все-таки излучающий сигнал не излучал сразу напрямую в принимающую антенну.
Ну, там при желании можно сигнал с излучающей антенны немножко использовать для того, чтобы отфильтровать предыдущее, но там есть просто со стороны цифровой обработки сигнала есть очень простые фильтры, где ты просто, грубо говоря, подсчитываешь бегущее среднее по нескольким кадрам и вычитаешь из текущего кадра. И таким образом это среднее, оно будет просто такими наводками плюс что-то, что не двигается. И если это вычесть из текущего кадра, то получится что-то чистое плюс-минус нормальное. Если этого не делать, то да. Самая большая проблема будет самый близкий радиус. То есть, грубо говоря, первые 5% расстояния, оно будет очень сильно зашумлено. Там будет просто прям такое белое полотно и больше ничего не видно, если это не фильтровать. Но обычно это не особо большая проблема, потому что первые 5% расстояния они не очень часто используют. То есть, грубо говоря, ну, в наушниках, если у тебя максимальное расстояние там 15 сантиметров, то это будет уже 1 сантиметр, там уже проще на наушники нажимать.
Ну да. Смотри, а вот представляется, меняется вот это все. Ну, то есть, когда ты принимаешь сигнал камерой, он в человекочитаемом виде, да, как есть такое название. То есть, ты можешь сразу понять, что ты видишь. Потому что камера, собственно, снимает, то ты и видишь. Что возвращает радар, что принимает, это вообще не в человекочитаемом виде. И, соответственно, здесь интересно, вот эти вот карты какие-то изображений тоже строятся или нет по принимаемому сигналу? Или нам просто достаточно, вот, как ты говоришь, аннотации, да, просто там обвели и подписали? Вот как это работает? Может быть, сразу в изображение можно преобразовать?
В изображение, на самом деле, при желании можно, но больше такое, это будет хитмэп с камеры. Изображение с радара, оно читаемо плюс-минус, если ты видишь это изображение как видео. Потому что если тебе дать одну картинку с радара, ты увидишь там несколько групп точек и такой, ну, хорошо, что с этим делать, я не знаю, потому что, ну, я могу, если мне дать вот изображение после двух преобразований Фурье, это будет расстояние и скорость, я могу сказать, что окей, вот на нулевой скорости, на таком расстоянии что-то есть, что это, я не знаю. Если мне дать видео с этим расстоянием, скоростью, изображением, то я могу сказать, что вот это вот, скорее всего, человек, и он что-то делает руками. И рука уходит от радара, приходит к радару по тому, как эти точки двигаются. Но больше особо не скажешь, и особенно, когда люди не двигаются. То есть, если кому угодно дать изображение с радара, где три человека сидят на диване, то там будет ничего не понятно. Только если там ты не поставишь 4 или больше антенн, чтобы у тебя было очень хорошее угловое расстояние, и сделать эту картинку расстояние угол, то ты увидишь 4 таких точки, которые где-то находятся перед радаром. И, соответственно, если тебе нужно решать задачи нахождения объектов и нахождения точного объекта с помощью нейронок, то тебе надо уже использовать камеры, чтобы аннотировать изображение с радара. Хитмэп. Есть другой способ использования камеры с радаром. Он заключается в том, что мы можем использовать нейронку, которая обучена на камере, как учителя для нейронки, которая обучается на данных с радара. То есть учитель-студент. Идея заключается в том, что если мы поставим радар и камеру и совместим их поля зрения, их направление 0 градусов, оно будет одинаковое. И их расстояние друг с дружком будет минимально различное. И возьмем нейронку, которая на камере может, например, находить головы людей, и это будет просто такая хитмапа. Мы эту хитмапу можем использовать для обучения нейронки радара. И на самом деле нейронка с радара вполне себе может обучиться генерировать такие же похожие хитмапы, и дальше можем это использовать либо для локализации людей, либо для просто подсчета. То есть ты берешь такую нейронку, тренируешь ее вместе с нейронкой от камеры, замораживаешь, ну это у тебя будет просто энкодер-декодер, потом убираешь декодер и используешь вектор с энкодера для классификации, сколько людей в поле зрения радара.
Хорошо, а давай тогда немножко вообще про вот этот вот весь пайплайн. Можешь рассказать, как вообще это работает? Вот меня интересует с момента, ну вот да, про радар ты немножко рассказал, с момента приема сигнала с радара. Вот дальше что происходит? Точнее, даже не так, там уже пошли преобразования же Фурье, да, вот это вот все, уже получилась какая-то карта вот это вот. С момента, вот когда эта карта подается на нейронку. Вот что там за нейронка, что происходит, одна ли там нейронка там и так далее. Вот немножко вот больше деталей.
Ну, тип нейронок будет очень сильно зависеть от задачи. Давай возьмем задачу распознавания жестов, как это наш центральный продукт компании. Скоро будет на одной выставке в Испании выставляться от китайской компании. Ты делаешь два преобразования Фурье, у тебя получается одна картинка, которая просто это расстояние и скорость всех объектов в поле зрения радара. Дальше самый простой способ, он описан в статье от Google и другая статья с NVIDIA, Google Soli, есть проект такой. У тебя можно просто поставить несколько сверточных слоев, convolution layers, чтобы просто это сжать в какой-то маленький вектор, там, 512, например, размера. И дальше это можно просто запихнуть в какую-то трехкратную сеть, LSTM или что-то еще, если у тебя есть что-то поменьше размером, потому что LSTM может быть слишком большой для очень маленьких чипов, а у нас на чипах, которые встраиваются наушники, очень-очень-очень надо сохранять вычисления. И этот LSTM просто уже выдает еще один вектор, это все отдается полносвязанному слою, и дальше мы просто предсказываем класс. Проблема с предсказыванием класса будет в том, что так как у тебя наушники, и наушники находятся в открытом мире, то у тебя количество сценариев, которые могут попасть это на наушники, бесконечно. То есть, грубо говоря, у тебя есть 5 жестов, есть еще открытое множество любых активностей, которые могут случиться перед наушниками. То есть это ты идешь в метро, перед тобой проходят люди, машут руками, они там разговаривают по телефону, или просто ты проходишь мимо какой-то металлического объекта или что-то еще. И для радара, как ты сказал, это все просто выглядит как какие-то точки, пролетающие мимо радара. И обычно нейронка, натренированная на классификацию, она не очень хорошо с этим справится. В литературе это будет называться open set classification, то есть классификация на открытом множестве. И эти задачи могут решаться разными способами. Один простой способ решить такую задачу, он на английском называется metric learning, изучение метрики. Это способ используется для распознавания лиц, например. Когда ты просто, у тебя есть какая-то нейронка, которая натренирована в выдавать вектора. И ты можешь добавить еще одно несколько слоев и натренировать эти слои, чтобы расстояние между фотографией одного и того же человека было минимальное, а расстояние между фотографиями этого человека и любого другого было максимальное. И это расстояние может быть просто либо там евклидово расстояние, либо cosine distance, cosine similarity или что-то еще. И мы то же самое можем сделать и с жестами. То есть у тебя есть 5 жестов, мы можем натренировать нейронку таким образом, чтобы расстояние с вектора, который выходит в конце нейронки, было очень близким с жестами. Грубо говоря, у тебя есть жест вправо, и расстояние до жеста вправо должно быть всегда близким. А если ты делаешь жест влево, то жест влево должен быть максимально далеко от жеста вправо. И этот способ работает гораздо лучше, потому что тебе в этом случае не надо записывать любые другие возможные активности. Аж для классификатора тебе нужно будет создать 5 жестов, 5 классов, плюс еще один класс, который будет называться мусорный класс, куда ты должен закинуть максимальное количество любых других возможных активностей. И каждый раз, когда у тебя будут возникать какие-то новые активности, классификатор не будет знать, что с этим делать. А когда ты натренируешь ее просто определять класс по расстоянию к кластеру, то все становится гораздо проще. Это один из самых популярных примеров использования радара. То есть это просто несколько слоев свертки плюс LSTM, и в конце либо классификатор, либо вот что-то в сторону metric learning с triple class.
Вот смотри, мы когда начали разговор, ты сказал, что компания тебя пригласила как специалиста по компьютерному зрению. То есть до этого они не применяли эти подходы? Все работало на вот этих преобразованиях Фурье, да, и все условно?
Нет, но им нужен был человек, который может использовать камеру для аннотации данных. Просто для того, чтобы записать жесты и натренировать нейронку на жестах, тебе камера не нужна. Тебе можно, в общем-то, просто, когда ты записываешь данные, предварительно сказать, какие жесты ты будешь делать. У Гугла, у них был проект Google Pixel 3, наверное, или 4 в их телефонах, который, к сожалению, провалился. Ну, или к счастью, потому что у нас есть проект получше, чем у них. У них было приложение специальное, которое просто на экране говорило: сделайте свайп вправо. Пользователь должен был сделать свайп вправо. Сделайте свайп влево. Ну, не пользователь, а человек, который помогал им записывать данные. В их статье они там использовали 5 плюс тысяч человек, которые это записывали. У Гугла есть много ресурсов, у нас только ресурсов, к сожалению, нет. Соответственно, решали задачи классификации, для которых тебе камера не особо нужна. Решали задачи простенькой регрессии, где тебе нужно отслеживать положение руки. Например, насколько далеко рука от радара.
Ну вот смотри, вот с жестами, допустим, все понятно. То есть у нас есть радар, у нас есть камера. Мы по камере, собственно, какие-то жесты сделали. На камере научились их, на видеоизображении научились эти жесты распознавать как-то и потом перенесли, синхронизировали с вот этой вот картой, которая нам выдает радар. Это касательно вот жестов, когда мы точно знаем, какие жесты. А вот если мы... Ну, в любом случае, да, у нас ведь упирается в задачу классификации. То есть нам надо представлять, какие объекты мы будем классифицировать, каким бы радаром мы ни пользовались. То есть нам нужно научиться, например, отличать беспилотники от птиц, и мы точно знаем, что характеристики у них могут быть разные, да, и тут уже...
При желании можно делать что-то типа few-shot learning, то есть то, что я описал по поводу расстояния между кластерами. Можно пойти чуть дальше и позволить пользователю записать несколько последовательностей одного и того же жеста, который он хочет добавить в систему. Проблема в том, что если ты это делаешь, грубо говоря, там, на телефоне или наушниках, ну, на телефоне, наверное, это еще возможно, в наушниках это невозможно, потому что недостаточно мощности. Но при желании можно дать пользователю возможность добавлять новые жесты, если у тебя есть достаточно мощности где-то это сохранить.
Ну вот еще, если вернуться вот к этой вот идее там с жестами, то есть здесь камера особо не нужна, как я понял, да? Какая нам разница, что это за жест, если он на радаре, они отличаются, эти жесты. Нам их камерой распознавать не надо. То есть камера нам начинает быть нужна тогда, когда мы хотим классифицировать какие-то более сложные объекты, не жесты, да?
Ну да, когда тебе нужно определить более сложные объекты, и у камеры есть одно большое преимущество по сравнению с радарами, как минимум с радарами, у которых не очень много принимающих антенн. Заключается в том, что у камеры гораздо лучше угловое разрешение. Если два человека стоят на расстоянии там 2-5 метров, но при этом они стоят плечо к плечу, для камеры это, ну вот, два человека, что-то непонятно. А для радара это, ну, я вижу одну кучу пикселей. И, соответственно, здесь уже вступает то, что я сказал до этого, что нейронки могут решить эту задачу разделения одной кучи пикселей на два человека, если это правильно сделать аннотации на этом изображении и правильно тренировать нейронку при желании.
Я так понял, не в смысле радар, а человек, который смотрит на изображение с радара, без камеры, да, имеется в виду, он не может отличить, что там два человека.
Не, радар тоже, даже алгоритмически. Ты просто на преобразовании Фурье это будет просто один такой пик большой. Даже если это два человека, то просто пик станет чуть повыше. Может быть, чуть-чуть пошире. И ты по этой форме пика никогда не поймешь, что там два человека, даже если они начнут там махать руками. Единственный способ различить это, если они начнут двигаться с разными скоростями. Если один человек идет вперед, другой человек идет назад, тогда ты увидишь две кучки тысячи пикселей.
Так, ну слушай, интересно. А вот немножко хочется про железо поговорить. Ты сказал, что там, если мы говорим конкретно про наушники, то это сигнал не мощнее, чем Bluetooth 5, да? И, соответственно, там не так много жрет. А вот можешь как-то в цифрах немножко, то есть какая скорость там идет обработки сигнала, какая, условно говоря, частота процессора, если совсем заземлить там, да, и, собственно, какие процессоры можно для этого всего использовать? Прям интересно вот, что так немного. Ну, то есть я просто представляю, даже в телефоне, вот сейчас вот во всех телефонах, современных смартфонах есть эти самые нейронки, которые постоянно там то голос распознают, то жесты распознают, то фотки обрабатывают, то поиском умным занимают, да все, все, короче, там это самое делают. И они, ну так, поджирают батарейку-то, дай бог. А вот в рамках я все пытаюсь это все на наушники натянуть, ведь там аккумулятор вообще ни о чем, да, и, соответственно, вот, то есть ты какие-то цифры привел именно в сравнении с Bluetooth. Хочется посмотреть на цифры вот с точки зрения вот частоты, может быть, какой-то процессора, да, то есть вот скорости вообще работы этого всего. Там есть передатчик, там есть приемник, там есть процессор, который все это дело обрабатывает. Ну, то есть вот пока в голове представляется, что это все-таки должно много жрать.
И при этом, при всем, это еще и размером с ноготь мизинца. То есть это, грубо говоря, 5 на 5 миллиметров такой чип. Так как это миллиметровая волна, то как бы у радаров есть требование, что у тебя антенна должна быть как минимум не меньше, чем размер волны. Соответственно, так как волна миллиметровая, то одна антенна представляет собой такой квадратик миллиметр на миллиметр, или там полтора миллиметра на полтора миллиметра. И если у тебя есть как минимум одна излучающая и две принимающих антенны, то эти две принимающие антенны должны быть на расстоянии полволны друг от дружки, ну, либо кратно по половине волны друг от дружки. И, соответственно, там это минимальный размер этого чипа будет больше ограничен, собственно, физическими требованиями к обработке сигнала, чем, собственно, к возможностям чипа. Соответственно, чип может быть примерно размером 5 на 5 миллиметров. А по поводу частоты в данном случае я не могу ничего сказать, потому что это NDA. Но я могу сказать, что мы эти нейронки можем запускать на ARM-чипах M4 и M7. У них не особо большая частота. Я могу сказать по поводу размеров нейронок. Когда мы начинаем какой-то новый проект, мы не делаем никаких требований для нейронок, и мы можем делать любых размеров. Вот у меня была задача распознавать, есть ли в комнате человека или нету, и еще и фильтровать, если какие-то активные объекты есть, типа там фена, вентилятора, может быть, активно в комнате. Но не суть. Изначальный размер нейронки был 1,5 миллиона параметров. И такое ты чип особо не запихнешь. И в конечном итоге мы умудрились это все сжать до 4000 параметров. Соответственно, весь размер нейронки был меньше, чем 32 килобайта. И все работало плюс-минус с той же мощностью, как и изначальная нейронка. Возможно, во многом потому, что размер входного сигнала не особо большой. Потому что у тебя в случае с камерой, у тебя разрешение камеры там, ну, как минимум 640 на 480 пикселей. Если ты сделаешь ее меньше, то там не особо что-то будет видно. А в случае с радаром размер изображения может быть там от 32 на 32 пикселя, умноженное на количество антенн, до, грубо говоря, там 128 на 256 пикселей. Опять же, умноженное на количество антенн. И размер входных данных не особо большой. Размер нейронки можно догнать до там 4000 параметров, либо 30 тысяч параметров. И все становится плюс-минус хорошо. Особенно, если это еще все квантовать и запускать все это просто на целочисленных операциях на integer 8 без плавающей запятой. И все становится достаточно быстренько и не так проблематично. Проблематично все это сжать до очень маленького размера.
А как вот, кстати, хотел спросить, если это не NDA, вот какие подходы именно вот к сжатию? У меня сразу в голове квантование, но ты про квантование сказал, что это если еще. То есть, значит, до квантования много еще сделано.
В случае с сверточными сетями, там самое очевидное, что сразу же придет в голову, это перейти с обычного сверточного уровня до, на английском это называется depth-wise separable convolution. Это в MobileNet архитектуре есть специальный сверточный уровень, где у тебя изначально у тебя размер одного фильтра, это, грубо говоря, там 3 на 3 и количество каналов в одном слое входных данных, да? То есть это там может быть 3 на 3 на 32 или 3 на 3 на 64 или там в больших нейронках это будет 3 на 3 и 256 каналов. И все понеслось, у тебя количество параметров сразу же взлетает после парочки уровней, и все плохо. В этих нейронках у тебя мы можем разделить сверточный слой на два. Один слой будет просто фильтр размером 3 на 3 или 5 на 5, и количество каналов будет только один. Соответственно, ты просто по каждому каналу прогоняешь фильтр и не делаешь никаких операций между каналами. И второй слой у тебя будет просто размер слоя 1 на 1, а размер фильтра 1 на 1, и равен количеству входных каналов, и ты можешь увеличить количество каналов. То есть это просто такой полносвязанный уровень, fully connected layer. как горе. Это очень сильно уменьшает количество параметров в нейронке и часто сохраняет производительность нейронки. И дальше просто и потихонечку уменьшаешь, больше-больше уменьшаешь нейронку, смотришь, как она себя ведет.
Скажи, пожалуйста, вот смотри, а по сути ведь нейронной сети, по большому счету, все равно, что ей приходит на вход. И тебя позвали, да, как специалиста в компьютерном зрении, но при этом дали тебе, скажем так, какие-то данные, каких-то сигналов с приемных антенн во времени причем. Ну, ты их кадрами называешь, я не знаю, как это правильно там называется, ну, то есть какой-то вход. Вот смотри, для того, чтобы решить задачу, тебе нужно было разбираться в цифровой обработке сигналов? Или тебе, ну, данные пришли и данные, как-нибудь их сконкатенируем вот между камерой и радаром, и все, и нейронку настроим, она автоматически там все настроит. Вот мне интересно, то есть вот человеку нужен ли, вот захочет он что-то такое делать похожее, да? Нужен ли ему бэкграунд вот такой связной в рамках вот классической цифровой обработки сигналов?
В этом плане у нас есть, грубо говоря, две школы в нашем отделе. Одни люди говорят, что давайте прогоним сигнал через два преобразования Фурье, у нас будет вот это вот изображение расстояния на скорость, сложим вместе несколько кадров с каждого приемной антенны, и все хорошо, что нам еще делать? Как бы два раза применили преобразование Фурье, и все отлично. Другие люди говорят, что, может быть, нейронке можно дать и изначальный сырой сигнал, и дать ей попробовать придумывать преобразование что-нибудь получше, чем преобразование Фурье. Потому что есть такая теорема, называется на английском convolutional theorem, на русском это будет теорема свертки, и ее почему-то нету на Википедии. Если загуглить на английском convolutional theorem и потом перейти в Википедию и найти русский язык, там русского языка не будет. Она заключается в том, что операция свертки на частотной модальности является умножением после преобразования Фурье. Извините. Операция свертки на временной модальности после преобразования Фурье — это просто одно или несколько умножений. И, соответственно, получается, что у тебя операция свертки convolutional на временном сигнале, то есть на просто сыром сигнале, здесь это смесь синусоид, и операция свертки на после двух преобразований Фурье, они имеют два очень разных значения. И вопрос, что для нейронной сети лучше, и что для нейронной сети более правильно и удобоваримо. С другой стороны, есть еще такой факт, что преобразование Фурье — это линейное преобразование. Это значит, что для нейронной сети это очень легко выучить и сделать то же самое. И это значит, что, в общем-то, ну, это просто как умножить на какое-то число, и какая разница, что делать. Но на практике получается, что в некоторых проектах давать нейронке сигнал после одного преобразования Фурье, то есть когда ты делаешь преобразование Фурье, чтобы получить просто расстояние до объекта, но не делаешь второе преобразование Фурье, чтобы получить частотный анализ по скорости. Вот этот сигнал, он в некоторых случаях гораздо лучше. Например, в обнаружении людей. Почему? Хороший вопрос. Я думаю, что, ну, во-первых, радар по дизайну сделан так, что именно первое преобразование Фурье, оно строго следует идее и дизайну радара. А второе преобразование Фурье, ну, оно такое, давайте попробуем разложить еще раз. И дальше можно пойти чуть поглубже. Я до этого говорил, что многие вещи из обработки звука, использования нейронов для звука, оно применимо и в этом случае. И в использовании нейронных сетей со звуком есть такая статья, она называется SyncNet. И SyncNet, она говорит, что давайте вместо использования просто фильтра свертки, давайте используем что-нибудь из цифровой обработки сигнала. И есть такой фильтр, он называется Sync. SyncFilter — это просто функция синус от x, поделенная на x. И она собой будет просто представлять такой фильтр, который пропускает некоторую полосу частот и не пропускает что-то ниже этой частоты и выше. То есть этот фильтр, он сдает всего двумя параметрами. Начальная частота и конечная частота. И, соответственно, если мы такой фильтр используем вместо второго преобразования Фурье, то мы в нейронной сети даем возможность фильтровать скорости по их частоте, потому что скорость объекта, она может просто сказать, выражена как некоторая частота, правильно? Соответственно, обычно люди не могут там двигаться со сверхскоростью, есть какая-то конкретная частота, с которой люди двигаются, есть конкретная частота, с которой у людей сердцебиение и дыхание происходит, и нейронная сеть, возможно, это выучит лучше. Соответственно, мотивация у этого SyncNet изначально была первое, что по-хорошему, чтобы делать частотный анализ с помощью каких-то фильтров, тебе нужен очень большой фильтр. То есть оригинально в этой статье они использовали, по-моему, фильтр размером 50. То есть когда у тебя сверточный фильтр в сверточной сети очень большой, то у тебя очень большая вероятность будет, что ты получишь переобучение, оверфит, потому что, ну, она просто, ты делаешь очень большую нейронку, то она просто что-то такое выучит, что хорошо заходит на тренировочном датасете. Но в живой жизни это будет не очень. Вот. А так у тебя, даже если настоящий фильтр очень большой, там 50, но он контролируется всего двумя параметрами в самой нейронной сети, которые это начальная частота и конечная. И дальше эта начальная и конечная частота преобразует в этот синк-фильтр, и ты даешь нейронной сети полную свободу контроля на какие частоты на самом деле интересны и важны для решения конкретной задачи.
Смотри, вот я вспоминаю из своего курса в ВУЗе, там у нас три вида модуляции были. Амплитудная, частотная и фазовая. Вот у вас все на частотной модуляции построено. Почему не амплитудная? У меня тут особых вопросов нет. где-то. То есть, а вот почему не фазовая? Вот это интересно.
Да, есть радары, которые делают фазовую модуляцию, есть еще, которые делают разделение по времени, как ты до этого говорил, типа, давайте сперва излучим сигнал, потом подождем, примем сигнал, но у тебя какие-то дополнительные требования появляются к временной составляющей, то есть у тебя должно быть хороший какой-то таймер внутри. В данном случае, ну, я, наверное, скажу, что этот дизайн хорошо прижился с частотой, и он хорошо масштабируется на очень маленький размер, потому что у тебя минимальные требования к большей части составляющей радара. Как я до этого сказал, маленькие требования к ЦП, ты просто постоянно излучаешь сигнал, соответственно, у тебя нет каких-то дополнительных требований к сложности системы, у тебя просто там стоит этот ЦП, миксер, который делает это вычитание частот, и что-то там дальше ты делаешь эти свои преобразования Фурье, нейронки и прочее такое. Соответственно, очень простой дизайн, но на самом деле, с другой стороны, очень умный, потому что он сочетает хорошее качество очень большого количества радаров.
Смотри, такой немножко нестандартный получился подход, да, подход вот применение компьютерного зрения именно в радарах. А вот по ходу, ну вот задача вот эту, вроде как ты рассказал, вроде как вы ее решили. Ну понятно, что там всегда можно допиливать еще дальше как-то, да, пробовать новые подходы, там новые какие-то сетки, там новые способы там сжатия этих сеток там и так далее. Но по ходу возникают всегда, когда ты занимаешься какой-то областью, да, по ходу возникают идеи что-нибудь попробовать вот рядом как-то, да, вот не напрямую, это очень прямая задача. То есть, в принципе, она вот, ну, приходи и делай. А вот представь, что поляна уже занята, да, ты такой специалист по компьютерному зрению сидишь в компании, все задачи тобой уже решены основные, и как бы компания думает, а нужен ли нам такой специалист? А такой специалист приходит и говорит, а еще вот здесь можно попробовать. Есть какие-то еще направления, где, до которых еще руки просто не дошли, применить компьютерное зрение?
Есть.
Расскажи.
Например, переключиться с жестов на управление телевизором, как будто бы твоя рука — это мышка, например. То есть ты управляешь телевизор не просто жестом, а просто показывая влево, вправо, вверх, вниз, и мышка на телевизоре следует положению руки.
Прикольно. А это уже есть какие-то вот опытные образцы, вот что прям работает? Потому что вот когда с камер я видел такие, ну там пока, когда типа еще ничего не готово, но потенциальному инвестору надо показать, там у человека маска такая, это квадратная рамка приклеена на лице, вот, вращает головой, типа вот так это будет работать. Вот когда смотришь на вот эти вот все демки по распознаванию жестов, ну, кривовато работает. А вот здесь уже как-то показали, что будет работать лучше?
Мы до руки еще не дошли, но мы делали это пальцем для, грубо говоря, наушников. С точки зрения DSP и цифровой обработки сигнала, они сказали, что это вообще задача нерешаемая, что ты не можешь отслеживать положение пальца. В смысле, когда у тебя, грубо говоря, палец лежит на ладони, и ты двигаешь палец влево-вправо, то там слишком очень маленький сигнал, и непонятно, это у тебя ладонь двигается или палец двигается, или что-то еще. И вот это вот можно решить достаточно простым способом, и тебе, опять же, там нужна будет камера, потому что там вообще нечего аннотировать, глядя просто на радар. Там ты, в принципе, можешь использовать какую-то просто нейронку, которая по изображению с камеры может найти основные keypoints на руке. Эта задача уже решена, я думаю, для камеры, и можно очень спокойно, да, найти положение всей руки и это все как-то отправить, трансформировать в координаты радара.
По сути, ведь все зависит именно от разрешающей способности самого радара. Какая разница, там, любые расстояния, там, миллиметровые, если волны, там же вообще...
В зависимости от максимального расстояния, потому что у тебя, грубо говоря, если у тебя максимальное расстояние, там, сейчас для целочисленного буду просто 128 сантиметров, и у тебя, как я сказал до этого, один черп — это 256 точек, после преобразования Фурье мы это поделим на 2, то у нас 128 точек будут показывать расстояние 128 сантиметров, и, соответственно, одна точка — это 1 сантиметр. И, в общем-то, получается, что разрешение плюс-минус хорошее. Но плюс-минус в обычном случае мы говорим о разрешении пара сантиметров на одну точку в одном черпе. Я думаю, плюс-минус хорошее разрешение, особенно если сравнивать с камерой, особенно если мы говорим о расстоянии там 5, 6, 7, 8 метров, и у тебя просто одна камера, а не сеть, система камер. Ну и в то же поле можно пойти чуть подальше, если у тебя есть несколько принимающих антенн, то при желании можно найти, натренировать нейронную сеть, находить позу человека. И я, собственно, с этим зашел к тебе, когда я связался с тобой. Есть новый стандарт Wi-Fi, он, по-моему, называется 802.11AN, если я правильно помню. И, соответственно, они собираются в Wi-Fi использовать те же самые частоты, которые мы используем в этом радаре. И у тебя будет несколько антенн. Уже есть несколько таких сырых статей, которые предлагают использовать сигнал с Wi-Fi в этом режиме радара для нахождения позы человека, активностей вокруг роутера, картирования местности вокруг радара и всякие другие классные возможности для большого брата.
Ну да, звучит опять в очередной раз стремновато.
Ультимативная задача, как бы максимально, это найти позу человека. Но и другие есть задачи там посложнее. Если ты попробуешь запихнуть радар, например, в кондиционер, там идея может быть в том, что если у тебя есть несколько человек, то можно сделать режим кондиционера, что он дует на людей. Либо никогда не дует людей и игнорирует их, чтобы не продуло там. И можно, во-первых, контролировать жестами, опять же, ставим основной продукт. И можно использовать разные режимы подачи воздуха либо на человека, либо в сторону. И, соответственно, то, что не особо хотелось бы решать с помощью камеры. То, что, во-первых, камера у тебя будет дополнительно требование к нейронке, к размеру. Ну и как бы не очень хотелось бы, чтобы в кондиционере стояла камера.
Смотри, такой вопрос. А вот если говорить о радарах на вот как раз для селф-драйвинга, да, насколько камерам, например, и лидарам им, в принципе, достаточно мешают погодные условия, вот. А вот с точки зрения радаров, как здесь обстоят дела?
Да, с точки зрения радаров все достаточно хорошо. В общем-то, для них даже дождь все не так плохо. Соответственно, там снег, ночь, это все без разницы. Есть одна проблемка, которая называется в том, что радар обычно устанавливается куда-нибудь за бампер, и иногда люди любят покрасить свою машину в какой-нибудь цвет металлик с металлическими частицами. И металлические частицы, они очень хорошо рассеивают радиосигнал, и все будет хорошо у тебя. Так что радар не будет видеть ничего. Купил себе Тесла такой с автопилотом, покрасил ее в красивый цвет, и нет у тебя больше автопилота.
Есть, только ведет себя как-то странно, да?
Да, едет назад. Так что видит теперь только сзади.
Понятно. Смотри, немножко хочу еще вот по какому поводу поговорить, вопросы позадавать. Вот ты говоришь, начал изучать компьютерное зрение. И, соответственно, уже какое-то количество лет этим занимаешься. И уже даже в индустрии применяешь. И уже даже, собственно, какие-то решения сделал, которых еще не было ранее. Я не говорю уже, там, не спрашиваю, там, писал статьи или нет. Это ладно, неважно. Меня интересует вот немножко другое. Вот ты прошел вот этот какой-то путь в компьютерном зрении, да? И, соответственно, видишь какие-то... У меня вопрос этот, он, я связываю именно вот со срезанием углов. Вот хочется спросить, вот на что с твоей точки зрения имеет смысл обращать внимание вот тем, кто занимается компьютерным зрением? Вот какие-то вещи вот точно нужны и прям вот надо заниматься, ботать, погружаться, копаться глубже, закапываться там-то. А вот что-то, вот оно вот, ну, как бы хорошо бы знать, что оно есть, но вообще-то оно не применяется сейчас, и скорее ты время потеряешь, если туда пойдешь. Вот какое-то такое мнение, именно вот такое, специалиста верхнеуровневое, да, то есть прошедшего какой-то вот этот вот этап становления в рамках использования компьютерного зрения.
Совет для тех, кто хочет зайти в компьютерное зрение. Учите линейную алгебру. Компьютерное зрение — все про линейную алгебру. Если посмотреть просто на изображение с камеры, это просто матрица. И все, понеслось, поехало. И, соответственно, работа вся с геометрией на камере — это тоже линейная алгебра и больше ничего. То есть, грубо говоря, если ты хочешь преобразовать пиксели камеры в реальные координаты, это тебе надо использовать матрицу для преобразования одного в другое. Это совет для тех, кто хочет зайти, войти. Совет поглубже. Наверное, все зависит от того, чем именно вы хотите заниматься. Потому что в данный момент популярные нейросети и в эту сторону это всякие генерации изображений. И сюда, наверное, я бы в данный момент советовал изучать генеративные нейронки, потому что они в любом случае могут быть полезны, потому что они используют, в общем-то, все самое распространенное, что есть на данный момент в компьютерном зрении. Наверное, общий совет будет такой.
Хорошо, смотри, может быть, какой-то вопрос я тебе не задал из того, что ты чем-то хотел еще поделиться, не дождался от меня вопроса, и у тебя вопрос, как незакрытый гештальт, болтается где-то в голове. Вот как раз сейчас самое время его, если что, поднять, если он есть.
Мы поговорили, в чем разница между камерой и радаром, и когда надо использовать радар, когда не надо. Для меня, с точки зрения, как инженера, который занимается дип-лернингом, очень интересна разница между камерой и радаром с точки зрения именно использования сигнала или что-то в таком духе. Есть еще парочка комментариев. Ну, первое, я сказал, что очень выраженная фаза именно, что мы будем делать с сигналом и в какую форму его преобразуем. Но есть еще интересный момент, что эти изображения с радара, их еще можно преобразовать в спектрограммы. И спектрограмма — это такая штука, которая будет, грубо говоря, показывать, вот у тебя есть изображение с радара, это расстояние и скорость, это такое двумерное изображение. И мы можем суммировать или найти максимум по одной из осей, и у нас получится такой одномерный массив, который показывает, что произошло на одном кадре. И теперь мы можем их совместить много-много-много кадров таким образом. У нас получится все еще двумерное изображение, оно будет показывать, как менялось расстояние всех объектов в поле зрения радара по времени. И можно сделать то же самое со скоростью. С помощью этих спектрограмм мы сможем решать задачи, которые обычно требуют либо рекуррентные сети, либо трехмерные сети. Ну, вернее, 3D-involutional нейронные сети. И эти задачи, соответственно, будут что-то типа классификация активностей или классификация жестов тех же самых. Либо, как я говорил до этого, сделать перетренированную нейронную сеть и иметь возможность добавить новые жесты в нее. Потому что делать это с рекуррентной сетью будет странно, потому что рекуррентную сеть трудно претренировать и потом ее еще дотренировать на чем-то новеньком. Но так можно делать с 2D-спектрограммами. Просто у тебя есть такое двумерное изображение, но при этом это еще и информация по времени. Ну, наверное, все.
Слушай, ну, интересно. Интересный такой подход именно вот. Ну, то есть у нас есть связь. Ну, что такое? Радар — это связь, это цифровая обработка сигнала. Понятно, что сейчас можно сказать, что цифровая обработка сигналов — это тоже очень широкая область, и она не всегда со связью связана, да? То есть те же преобразования, они там много где применяются. Но, тем не менее, вот именно со стороны связи такой заход компьютерное зрение, а точнее, наоборот, компьютерного зрения в связь, он, мне кажется, очень интересным. Большое спасибо тебе, что рассказал, и рассказал так интересно, подробно достаточно. Вот, надеюсь, нигде не выдал каких-то секретов компании. Но если выдал, пиши, пока я не опубликовал. Еще успеем порезать. Спасибо большое, что пришел.
Спасибо, что пригласили.
Тогда смотри, мне от тебя нужно будет, чтобы ты там какой-то набор ссылочек по теме выпуска сформировал. То есть, вот если человек заинтересовался этой темой и захотел в это дело все погрузиться, вот с чего ему начать. Понятно, что ты в области давно занимаешься, какие-то статьи, наверное, себе сохраняешь, как обычно это бывает, да? Вот если подготовишь такой списочек, будет прям вообще замечательно, чтобы кто-то после нашего выпуска сразу побежал штудировать.
Могу еще скинуть парочку ссылочек на производитель радаров, которые можно купить, чтобы потрогать ручками в Питоне или C++, или MATLAB, в зависимости от того, чем любите. Но проблема в том, что там начальная стоимость будет либо совсем дешевая, это $40, либо более хороший уровень, это $150. Цена немножко кусачая, но там радар плюс именно такая плата, которая позволяет все дебажить, и больше там ничего не надо ручками делать. Но можно при этом прям сразу же все использовать.
Ну, мне кажется, для тех, кто занимается компьютерным зрением, не такая уж кусачая цена, если уж...
Ну да, сравнить с некоторыми камерами, да.
Да, поэтому, собственно, присылай, это тоже будет интересно. Ну и большое тебе спасибо.
Большое спасибо.
Было интересно. Тогда все, прощаемся. Пока-пока.
Пока-пока.
Ну, в общем, все ссылки, о которых говорил Дмитрий, в описании к подкасту и в телеграм-канале «Стать специалистом по машинному обучению». До встречи в новых выпусках. Пока.